Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о вакцинации с микробиологом и вирусологом Галиной Петровной Червонской. Галина Петровна, расскажите нашим радиослушателям о ваших семинарах.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мои семинары делятся на цикл семинаров, делятся на три этапа. Первое, я рассказываю на первом семинаре, что такое прививка и что такое вакцинация. Это не совсем одно и то же. Здесь же я рассказываю о календарях прививок в разных странах и рассказываю о законодательствах, которые теперь у нас приняты в Российской Федерации и которые никем не соблюдаются. Второй вопрос у меня идет характеристика вакцин. Рассказываю, что такое вакцины живые и что такое вакцины убитые. И третий вопрос я посвящаю сразу же поствакцинальным осложнениям, осложнениям после прививок. Второй семинар у меня посвящается очень сложному вопросу иммунной диагностики. Рассказываю, что такое иммунная система, как она функционирует, ну, естественно, совершенно в связи с вакцинацией. И второй вопрос – это противопоказания к введению вакцин, которые существовали до конца 90-х годов в нашей стране. Они и в Советском Союзе были, эти противопоказания. Причем было сказано и написано, много написано по этому поводу, что именно из-за колоссального числа осложнений и очень серьезного отрицательного влияния вакцин на организм детей научно разработаны, подготовлены практическими врачами, педиатрами список противопоказаний. Об этом очень много писал Сергей Дмитриевич Носов, педиатр такой. И третий семинар я посвящаю вакцине БЦЖ, первый вопрос, и росту туберкулеза в России. Второй вопрос в третьем семинаре – это ложноположительная реакция МАНТУ. Это очень серьезная проблема. Третий вопрос. Я рассказываю, что такое эксперименты на российских детях, и даю те, которые у меня есть, телефоны иммунодиагностических лабораторий, потому что лаборатории у нас функционируют. Они, к сожалению, в отличие от вакцинации навязываемой, высокооплачиваемые, дорогие диагностические службы, но тем не менее они есть. Как правило, родители ко мне уже приходят для того, чтобы обследоваться, когда уже ребятенок приобретает после вакцинации либо астму, либо гломерулонефрит, это заболевание почек, либо что-то с нервной системой, а продолжает все равно требовать от них, чтобы приходили на вакцинацию. Поэтому, когда мы с вами говорим о вакцинации, то вот так ставить вопрос, прививать, не прививать, это некорректный вопрос. Такого быть не может и не должно. Да, прививать, если в этом есть необходимость. Если родители боятся и верят в вакцины, я не верю в них, в вакцины. Я знаю, что очень многие дети, вакцинированные, очень плохо переносят болезнь саму, если вдруг заболевают. Хотя у нас бытует мнение, это миф такой. Если ребенок привит, то если он заразится, то он перенесет в легкой форме ту же самую корь. Ничего подобного. Как восприимчив, так и перенесет. Высоко восприимчив, тяжело будет переносить. Еще тяжелее, чем если бы его не прививали. Средней восприимчивости, малой невосприимчивости и невосприимчивые дети, они вообще великолепно переносят, те, которые невосприимчивы. Кто к кори, кто к полиомиелиту, кто и к тому, и к другому, и ко всему вместе взятому. Поэтому нет, никогда не пропагандировала положение против прививок, пожалуйста, прививайтесь. Если есть у вас страх и если вы верите в вакцины, пожалуйста, прививайтесь. Ну что уж у меня единственное, что я всегда говорю, рекомендаций и советов не даю, но тем не менее обращаюсь всегда к родителям с просьбой. Пожалуйста, сделайте все, чтобы вашему ребенку никогда не вводили БЦЖ, кроме вреда она ничего не приносит. Детский фтизиатр Сухановский 40 лет писал, что ребенок обязательно заболеет туберкулезом, несмотря на эту прививку. Это во-первых. Во-вторых, у меня большая просьба избегать любыми средствами реакции МАНТУ. Это вообще варварская проба на ребенке. Потому что определять иммунитет и измерять его миллиметрами – это такой абсурд. Ну, не измеряется иммунитет ему миллиметрами, ни сантиметрами, ни километрами. Это совершенно другие единицы измерения. А у нас продолжают измерять ученической линейкой.
Галина Петровна, я беседовала с одним студентом медицинского института. Когда мы говорили на эту тему, такой был аргумент. Но ведь оспу-то победили с помощью вакцин.
Вот это ложь. Что оспу победили только с помощью прививок. Еще у нас иммунолог всея Руси, как я его говорю, Рэм Викторович Петров, он, к сожалению, написал, что оспу победили благодаря вакцинации всех жителей всех стран. Этой проблемой, всерьез говоря, никто не занимался. Вакцинируем и вакцинируем, и только пользу. А вот эта вот мифология, что оспу победили благодаря вакцинации, ничего подобного. У меня документы ВОЗовские, вот они перед вами. Эти документы лежат, и там сказано, когда приступили к реализации расширенной программы иммунизации по ликвидации оспы, то поняли, что программы иммунизации недостаточно, даже расширенной. Значит, начали учитывать географические, этнические, национальные, социальные, климатические условия и так далее. А самое главное, перешли к вакцинации так, как и рекомендовал в свое время Дженнер. Вакцинация только контактных лиц. Эдвард Дженнер сам пишет об оспопрививании.
Это не 18 века, когда коровья оспа?
Первая вакцинация Эдвардом Дженнером была осуществлена в 1796 году. Именно вакцинация. Оспопрививание было известно до Дженнера. Дженнер изобрел вакцинопрофилактику. И первую вакцинацию он осуществил в 1796 году.
На своем сыне, да?
И на своем сыне в том числе. Об этом мало, кстати, кто знает, потому что все знают, что он там на крестьянском мальчике провел эту вакцинацию, но в том числе он провел и на своем сыне. Но эксперимент был ведь ужасный. Он провакцинировал их, а потом их заражал натуральной оспой.
И очень рискованный.
Рискованный, конечно. И самое главное, на что он обращал внимание. Первое. Не проводить вакцинацию ослабленных детей. Проводить вакцинацию только контактных лиц, то есть тех, которые контактировали с заболевшим. Массовой вакцинации он нигде не предлагал. И если массовые вакцинации, то только на случай действительно на самом деле угрозы серьезной эпидемии. Помните, каждая вакцина – это дополнительная нагрузка на иммунную систему. Вот почему я отошла от онкоиммунолога Городиловой, который пишет, и благодаря именно вакцинации, именно благодаря массовой вакцинации у детей и у подростков, и у молодежи появились старческие болезни. Потому что иммунная система вся затрачена на вакцинопрофилактику. На одну вакцину, на другую вакцину, на третью, на пятую, на двенадцатую вакцину. Представьте себе 100 вакцин, 100 лекарственных средств. Да разве можно и в один организм ввести ребенка? Вакцина-то придумана на случай опасности, а не на всякий случай. Что должны в первую очередь знать наши санитарно-эпидемиологические службы? Где какой регион, какой район в этом регионе, скажем, опасен по коклюшу, опасен по кори, паротиту и так далее. Полиомиелит и столбняк – крайне редкие заболевания, и не нужно на это ссылаться. Вообще медицина, она, так сказать, для взрослых, соображайте сами. А тут ведь, понимаете, во-первых, это насильственное, да, навязывается. Во-вторых, это самое массовое медицинское вмешательство в организм детей. Ребенок не может получать такое количество лекарственных средств. Они ему не нужны. Вот если он проконтактировал, и то первый момент нужно вводить, скажем, вот с корью проконтактировал, с дифтерией проконтактировал, нужно вводить специфический иммуноглобулин. Что это такое? Готовые антитела, которые сразу начинают ребятеночка защищать. А на фоне этих иммуноглобулинов специфических, пожалуйста, вакцинируйте. То есть там уже антитела введены, они работают. В это время параллельно с этим же одномоментно вводите вакцину, и вакцина блестяще совершенно дополняет так, как проводит, между прочим, в образованных государствах вакцинацию против гепатита Б. Есть у меня такой проспект о гепатите Б, и там через страницу написано, что обязательно вводятся иммуноглобулины. Но на одной странице написано, что без иммуноглобулина вакцинации проводятся против гепатита Б в странах третьего мира. Но мы сами вписываем себя в страны третьего мира с помощью наших санитарно-эпидемиологических служб. Всем внушили, что вакцинируйся, и это безопасно. А у американцев в их законодательстве об иммунопрофилактике написано: любая вакцина неизбежно небезопасна. Когда-то фтизиатры, детские педиатры, говорили, в том числе такой педиатр Сухановский Валерий Павлович, мы накопим туберкулез за счет группы риска. Вот я вам говорила, что 1 из 100 восприимчив. А ведь этот 1% нельзя говорить, что он просто восприимчив. Этот 1% он же еще делится условно на высоковосприимчивого, на средней восприимчивости и малой восприимчивости. Поэтому в зависимости от этого они принимают вакцину БЦЖ против туберкулеза по-разному. И вот за счет группы риска, говорили они, мы обязательно накопим туберкулез. Это они очень активно писали в 60-е годы, что мы в ближайшие 30-40 лет накопим туберкулез. Все так оно и есть. И потом, знаете, вот это вот сваливание все на стрелочника. Вот сейчас виновата перестройка. Да что вы. Я показываю диаграмму. Бог даст, выйдет у меня статья. Самая высокая детская смертность у нас
в СССР. Это за какие годы?
В Австралии. Это публикация 70-го года. Вообще нарастание вот этого всего шло с начала века. Но нам нужны были другие показатели, что советская власть сделала все для того, чтобы у нас все было в порядке. И давали прямо противоположные сведения. А вот в официальных публикациях к 70-м годам было известно в Советском Союзе, что у нас очень высокий процент детской смертности. Нас отставали только Австралия и Италия. Более того, здесь же в этих документах сказано, что прирост населения идет за счет республик Средней Азии и Кавказа. И здесь ничего тогда не скрывали.
Существует устойчивое мнение, что оспу победили с помощью вакцины.
Вот смотрите, какая мифология сложилась. Первое, это что победили за счет только вакцинации, это ложь.
А за счет чего победили?
А победили за счет того, что когда приступили к реализации расширенной программы иммунизации, то есть действительно охватить весь мир, вакцинации поняли, что и там очаг, и тут очаг, везде были очаги, особенно в там, Африке, в наших тоже южных республиках каких-то были. Одним словом, ввели строгий учет прежде всего очаговости, это первое. Второе, строгий учет контактных лиц. Третье, обязательно учитывали этнические условия, обязательно учитывали социальные, жилищные условия, обязательно учитывали географические условия. Это документы Всемирной организации здравоохранения. Это первое. Второй миф. Не привьешься, заболеешь и умрешь. Значит, сразу хочу, люди, обратите внимание, пожалуйста, я сейчас об этом пишу. Если к полиомиелиту невосприимчивы 499 детей, значит, ура-ура вакцинации, в эти ура-ура входят и эти 499 вообще невосприимчивых людей. Почему-то на это никто не обращает внимания. Из чего складывается из одного восприимчивого, плюс 99 против туберкулеза невосприимчивых, плюс, скажем, против полиомиелита 499, против дифтерии, в зависимости от региона и даже национальности, 15-20%, значит, ну пусть в среднем все равно это 80%, да? Значит, 80 человек невосприимчивых, но это тоже входит в ура-ура с вакцинацией побеждаем. Почему-то никто над этим не задумывается, что в эту ура вакцинация входит в том числе конституционально-природно невосприимчивый контингент всего человечества. А мы опять поем дифирамбы вакцинации. Да ничего подобного. Побеждаем за счет того, что человечество невосприимчиво в основном. Если бы мы были все одинаково восприимчивы к туберкулезу, к дифтерии, к полиомиелиту и так далее, мир давно бы вымер только от инфекционных болезней. Поэтому и нельзя никакой массовой вакцинации проводить. Только на случай опасности. А эту опасность должны определять санэпидслужбы. Ну, у нас санэпидслужба такая. Надо объявить эпидемию, они объявляют эпидемию. Надо объявить победу, они объявляют победу. Вот победу над полиомиелитом объявили. Теперь мы вроде страна, которая победила полиомиелит. Вот на моем ученом веку полиомиелит мы побеждаем в третий раз в нашей стране. Мы жили столько лет во лжи. В санэпидслужбе, в этом разделе медицины, здесь ложь продолжается. Например, говорят, ваш невакцинированный ребенок теперь тут всех перезаразит. Ну где логика, ну элементарная, человеческая? Каких окружающих? Провакцинированных? Зачем же их вакцинировали? Так что значит, вы вакцинируете, а сами не уверены в том, что защита состоялась? Или еще медицинские сестры, врачи говорят, ты что, самый умный, что ли? Тебя прививать не будут. Значит, он самый умный, да? потому что он не хочет прививаться. Ты же сама это ему внушаешь и всем остальным, между прочим, окружающим. Но умным ему, самым умным, быть не разрешено, потому что он в поголовье.
Еще раз нашим радиослушателям напоминаем, что мы никому ничего не внушаем, мы информируем, и все остальное дело добровольно каждого человека.
Еще я хочу сказать, что мы теперь информируем на основании нашего закона. В России есть закон по здравоохранению, он называется «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Я являюсь одним из разработчиков этого закона. Там статья 5 и 11 говорит о добровольности прививок. Подписан президентом 17 сентября 1998 года. Закон замечательный. Никто ни от чего не отказывается. Но гражданин имеет право, первое, на информацию, в том числе и на информацию об осложнениях после прививок. Да, это статья 5. Один из пунктов статьи 5 гласит, что гражданин имеет право на отказ от прививки. Это право гражданина. А обязанность гражданина – оформить этот отказ в письменном виде. В статье 11 сказано, что всем детям делаются прививки только с разрешения родителей. Вот так проводится вакцинация среди всего человечества. Когда говорят, нам Всемирная организация здравоохранения, да, она рекомендует, но это не обязательно. Соединенные Штаты, Япония и Австралия, например, они вообще не подают во Всемирную организацию здравоохранения, в комитет по расширенной программе иммунизации, данные детей о вакцинации первого года жизни. Потому что во многих странах в первый год детей не вакцинируют.
Спасибо, Галина Петровна.
Спасибо вам, спасибо за приглашение. Надеюсь на продолжение.